Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это проект «Делатели» на Радио «Вера», с вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский. У нас в гостях Лариса Григорьевна Пыжьянова, психолог Елизаветинского детского хосписа и кандидат психологических наук. Лариса Григорьевна возглавляла долгие годы горячую линию МЧС России, была замдиректора экстренно-психологической службы МЧС России и, можно сказать, прошла на своем опыте преодоления и помощи другим людям, преодоления горя. Очень много критических событий в нашей истории России. Лариса Григорьевна, мы очень рады, что вы сегодня с нами в студии. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день. Для меня большая честь быть в вашей студии.
Я хотела еще добавить, да, что с недавних пор Лариса еще и писатель, потому что недавно вышла ее книжка «Разделяя боль», как раз в которой Лариса через свой опыт работы с травмами и потерями людей в больших чрезвычайных ситуациях, ну, как бы дает реально дорожную карту всем нам о том, ну, для того, чтобы мы тоже учились переживать горе. И кажется, что это такая страшная тема, книжка про смерть, но я прочла эту книжку взахлёб, и я считаю, что это прям настольная книжка, она должна быть в каждой семье, потому что это руководство по тому, что жизнь продолжается, любовь никогда не пристает.
Ну, даже в самых критических ситуациях.
Да, и смерти нет, правда, правда. Лариса, а расскажите, я, кстати, так ни разу и вас не расспросила об этом, хотя мы уже несколько раз, слава богу, встречались в таких публичных форматах. А на каких чрезвычайных ситуациях вам довелось работать?
Вы знаете, с 2007 по 2018, ну вот, наверное, все, что происходило тогда, крупное везде, авиакатастрофы практически все.
Крымск?
Крымск, да, наводнения, землетрясения, теракты вот в Москве, в московском метро те, что были. Ну вот если так с конца пойти, то...
В «Белой лошади» вы тоже...
«Хромая лошадь».
«Хромая лошадь». Это Кемерово, по-моему, да?
Нет, это Пермь, да. Да. А, авиакатастрофа, ну вот там, где ансамбль Александрова погиб, падение самолета в Египте.
Это в Сирии, да, вот то, что они летели в Сирию.
Да, да.
Да, вот петербургский рейс.
Петербургский рейс, ярославская команда футбольная.
Хоккейная.
Ой, хоккейная, да, простите. Да, вот, ну, вот все авиакатастрофы, которые, правда, происходили с 7 по 18 год.
И везде вы работали с родственниками погибших.
Да, да. Ну, буровая платформа «Кольская», если помните, затонула. Вот там много было погибших, тоже более 60 человек вот в районе Сахалина.
Как вообще, вот, ну, молодая, красивая, полная жизни женщина, получив психологическое образование, оказывается в такой профессии?
Ну, молодая была не молода на тот момент уже. Я к этой профессии шла долго и осознанно, потому что вообще-то у меня первое образование биологическое, и я научилась очень рано читать в 4 года, в 5 лет я прочитала, наверное, уже Игоря Акимушкина «Всего». «Жизнь животных».
Вот это да.
Да, я точно знала, что я вырасту, я буду биологом, я буду работать в Кении в национальном парке.
Где в Кении?
В Кении в национальном парке.
Со слонами и жирафами. Ну,
а это потому, что я, наверное, лет в 10 прочитала Джой Адамсон, такая английская...
Которая с шимпанзе?
Нет, они именно с мужем выращивали кошек диких.
Ага.
Гепарды, львы, вот раненые оставшиеся, там маленькие котята без родителей. И вот эти вот ее книги про львицу Эльсу, про гепарда Пипу, трилогия «Африка», оно
вы
меня
рассказываете,
заразило.
Как будто вчера читали, вот честно.
Да, да.
Это, ну вот, я до сих пор не была в Кении и до сих пор мечтаю туда попасть.
Хотя в Африке вы бывали, по-моему.
В Африке я бывала, да, и неоднократно.
Как сотрудник МЧС.
Да, да, и как отдыхающий, как сотрудник. Но вот как биолог я работала, я занималась генетикой растений, работала в 90-е в исследовательском институте, я очень любила эту работу. Но потом случились, да, вот те самые 90-е, которые поставили крест надолго на нашей селекции отечественной. И одновременно тогда же я увидела смотрела новости, это как раз было крушение самолета, когда самолет вошел в дом в Иркутске. И вот там я увидела впервые Шойгу Сергея Кожугетовича, который был там.
Он уже был министром, да?
Да, он был министром. Угу. Потом еще чрезвычайные ситуации. Я видела министра, который работает со своими людьми.
На поле.
На поле, да. И который общается вот с людьми, находящимися там напрямую. И тогда это было какое-то диво для меня, просто на фоне того, что творилось вообще в стране и с министрами и прочие, которые, ну, в общем, и я почему-то очень впечатлилась, и тогда просто мужу сказала, был 96-й год, что сын вырастет, и я уйду работать в МЧС. Я вот к этому министру уйду.
Ничего
вот
себе.
Мой муж тогда посмеялся, потому что ничто не предвещало. Да, зачем вообще? Генетик-селекционер в МЧС нужен. И я пошла получать второе высшее, именно психологическое, для того, чтобы попасть на работу в МЧС.
Долго и... пришлось ждать?
Долго, долго. Я в 2000 году закончила свое образование второе высшее, и только в 2007 попала. Я проходила обучение, тренинги, я вот училась где только можно.
Ну,
и отправляла
там,
резюме.
Там, наверное, фильтр достаточно мелкий.
Да, мне даже никто не отвечал на мои резюме, а в 2007 ответили. Я с упорством маньяка туда шла.
А служба психологическая, она появилась при вас или она уже была создана?
Она была создана, она, по-моему, в 99-м была создана. Ну и так она не очень активно начинала первые годы функционировать. А вот я пришла, я застала начало расцвета, это было прекрасно. Это правда, вот это лучшие годы моей и профессиональной жизни, и, наверное, годы вот этого межличностного общения, когда ты понимаешь, что люди, с которыми ты находишься вместе, с кем ты работаешь, вот вы можете оказаться в самой тяжелой ситуации, и ты абсолютно точно знаешь, что ну, за тобой там рядом плечо, за тобой спина, и ты вообще не один. И как бы там мне было страшно, тяжело, плохо, вот это вот ощущение, что тебе вот вокруг свои, которые тебе всегда помогут. Это то, на чем можно было в самом деле работать долго, успешно.
А семья не возражала против вашей новой работы?
Ну, мне повезло, наверное, очень повезло с тем, что мой муж... Мне мама говорила, Игорь, почему ты разрешаешь там работать? Мама так и не приняла. Вот мне очень жаль, что папа не дожил. Папа бы оценил.
И
папа бы поддержал, папа бы уважал, и папа бы гордился. А мама у меня педагог, она очень любила всегда начальный класс, она очень любила детей. Для нее это была вообще вот основная просто вот такая смыслообразующая деятельность. Она всегда говорила, что ну, ты ненормальная женщина. Нормальная женщина работала в детском саду с детьми. Вот это идеальная работа. Ты психолог, иди работай в детский сад с детьми. Ну зачем тебе вот это все?
А правда, зачем? Как вы для себя
а вот
это
вы знаете,
формулируете?
Тут хороший вопрос, потому что зачем? Вот если я в МЧС шла действительно с упорством маньяка, потому что я просто знала, что там мое место. Я пришла и поняла, что я абсолютно вот встроилась в этот пазл. Я абсолютно подхожу к этой, вот как ключ к замку к этой работе, к этим отношениям человеческим. То вот, например, в хоспис я... У меня ощущение, знаете, вот как морковку с грядки вот выдернули, вот, ну, как рассаживают морковку, как бывший биолог, да, вот вырывают и пересаживают в другое место. Вот там ты должна расти, там ты... Вот здесь тебе уже тесно, ты маленькая, да, морковка, тебе некуда расти, а вот туда, там попросторнее, там ты вырастешь большую морковку. Вот меня вот так пересадили в хоспис, потому что мне бы в страшном сне не приснилось, что я могу работать в хосписе, тем более в детском.
Ну, про хоспис мы поговорим. Я вот хочу все-таки еще уточнить по поводу.
А МЧС, это, знаете, это что-то вот просто это какое-то абсолютно полное знание и убеждение, что это мое место.
И сомнений не было, да?
Абсолютно не было. Не было вообще ни разу.
Ну, вот представим ситуацию. Вы организуете помощь психологическую, как представим, это у вас была ежедневная работа, людям, которые потеряли своих близких там на опознании, да, вот,
вот в самый
говорите,
острый момент,
да, в самый
когда
острый
они только-только об этом узнали.
Говорите о том, что их близкий человек погиб.
Да.
А, ну, вот рационально так вот размышляя, можно подумать, что вот, как сказать, наверное, никому не пожелаешь такой работы, да? Да? Вот если логично так рассуждать, да, все люди стараются именно вот этого критического момента, ну, максимально его избежать, а вы как бы, получается, на острие именно этого момента.
А вы знаете, все сотрудники МЧС, они же идут, по сути, против биологической природы человека. Человеку свойственно бежать оттуда, где горит, где взрывается, где рушится, ну, там, где прямая угроза жизни, человеку свойственно оттуда убегать.
Ну, это нормально. Как бы, скажем, это свойственно живому существу. Да,
да. Да. То есть это свойственно это любому живому существу.
Рептильный мозг там включается, а у человека есть что-то еще.
Да, мы с вами живы, наверное, ровно потому, что наши прапрапрародители умели вовремя убежать оттуда, где смертельная опасность. А сотрудники МЧС, они идут туда, откуда остальные убегают. Это осознанный выбор. И сказать, ну, слушайте, я, наверное, думаю, что все-таки вот это какое-то... Вот Господь сказал, иди. И у меня даже не было сомнений идти. Иначе я никак себе не могу объяснить, почему я вообще эти сказала слова, что сын вырастет, и я пойду работать в МЧС. Вот они просто вот у меня произнесли... Я помню этот момент абсолютно. Вот экран телевизора, я вот так вот...
То есть вы предполагаете, что это было не вполне ваше внутреннее, а это, наверное, как-то от Бога, да,
пришло? Я думаю, что однозначно, да. Однозначно, да.
А когда вы начали работать в МЧС, вы уже были верующим человеком?
Вы знаете, я, наверное... Я так дерзко говорю, что я человек неверующий, я знающий. У меня абсолютное внутреннее знание того, что Бог есть. Вот оно тоже какое-то, наверное, иррациональное. И я даже помню, когда оно ко мне пришло. У меня родители педагоги были, я единственный ребенок, и они постоянно на работе, а я, ну да, вот эта дурная детская компания и все прочее, но все равно вечера одна дома, и тогда был сколько один там канал телевидения. И я очень любила радио слушать. И я любила слушать две передачи родителям о детях и верующим, и неверующим. И вот я в пятом классе, слушая передачу для верующих и неверующих, я не помню, что я услышала, но у меня четкая появилась мысль в голове, что ну нет, вот сейчас это неправда то, что они говорят, они врут.
То есть это атеистическая была передача? Да,
абсолютно, абсолютно. И вот в один момент четкая мысль врут.
Интересно, то есть, Бог получается, есть. Антирелигиозная пропаганда работала...
Да, в обратную сторону. Да, представляете, я в пятом классе их поймала на каком-то таком жестком противоречии, что я четко поняла, это ложь. А если это ложь, то Бог есть.
Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Василий Рулинский. У нас в гостях Лариса Григорьевна Пыжьянова, кандидат психологических наук, психолог Елизаветинского детского хосписа. Лариса Григорьевна долгие годы возглавляла горячую линию МЧС и работала в службе экстренной психологической помощи МЧС России. Лариса Григорьевна, вы сейчас рассказали про вот это ощущение детства, когда удалось понять, что Бог есть. Дальше это всегда было с вами? Вы его никогда не теряли? Вот когда вот вы дальше двигались и в сторону дальше МЧС, оно всегда было с вами или как-то укреплялось? Какая была динамика этого чувства, скажем так?
Я думаю, что ну, оно точно было со мной всегда, а потому что вот этот пятый класс, это был промежуточный этап. Первое мое знание о Боге дала мне бабушка, не родная, но очень близкая мне, которую я очень любила. Она вовремя, наверное, мне было 5-6, это вот как раз тот возраст, когда у детей формируется страх смерти. Вот в этот момент она произнесла очень важные слова, и у меня не сформировался страх смерти. Может быть, именно поэтому я в МЧС так успешно работала и работаю в хосписе. У меня нет страха смерти, у меня есть полное ощущение вечной жизни. Она тогда сказала... Она к нам приезжала в город, в храм из деревни, и я ее очень любила, я встречала ее всегда. А дорога от автовокзала вот как раз к нашему дому, и храм ближайший, шла через кладбище. И она мне тогда, мы идем, и она мне говорит, я шла сейчас через кладбище, там памятничек поставили маленькому ребенку, маленькая могилка, маленький памятничек, и на нем написано: «Прохожий, не топчи мой прах, потому что я дома, а ты еще в гостях». Вот я так первый раз услышала о Боге. Ну, со мной родители об этом не разговаривали, учителя и как-то, в общем-то. Это, наверное, было мое первое знание. И я очень удивилась и говорю: бабушка Вера, а что это значит? Это как? А она мне говорит, что ну вот здесь мы на земле временно, наш дом вот там у Бога, и сюда мы приходим. Я не помню, какими она... Она простая деревенская женщина. Она как-то очень просто мне сказала про то, что мы должны здесь хорошо жить, там помогать друг другу, быть хорошими, там, добрыми людьми. А потом придет наше время, и мы вернемся назад к Богу. Вот там наш настоящий дом. Все.
А когда вот вы были, работали с родственниками тех людей, кто погиб, вот этот опыт веры, вот эта мудрость, которую с вами поделилась эта бабушка, она как-то вам помогала с ними общаться? И, может быть, вот какие-то особенно важные вот моменты, было какое-то чувство особое, связанное с верой? Можете вы про это рассказать?
Да, это чувство было всегда, и оно действительно... Вот вы задали вопрос, как оно вообще со мной по жизни шло. Оно было, но я о нем не задумывалась. Это, знаете, вот да, когда у тебя все хорошо с легкими, ты здоров, и ты дышишь, ты об этом не задумываешься. Я в храм практически, я, наверное, в первый раз на исповедь попала перед венчанием. Была беременная, несколько раз заходила. Ну и так, когда вот где-то иду, вижу вот храм, мне хочется зайти, я заходила просто. А МЧС – это, конечно, история про то, что в окопах атеистов не было. И вот там, наверное, ко мне пришла уже осознанная вера. И мне всегда, знаете, что вот мне, наверное, помогало? Мне было всегда спокойно за тех людей, которых не стало. Потому что я понимала, что они вот в том самом лучшем мире, они уже дома. Но мне всегда безумно жалко было их близких, потому что... Ну вот, вот это вот разрывающее горе, которое ты видишь, когда люди просто не могут вообще не осознать, не принять, вот там хотелось помочь. А я помню автобус, который разбился с паломниками, они ехали из Великих Луг в Киево-Печерскую лавру, съездили и уже возвращались назад ночью. ДТП и погибли.
Много людей погибло.
Да, много людей погибло. И тогда как раз говорили, что вот они исповедовались и причастились перед поездкой. И вот такая поездка, и на обратном пути. И там было несколько... Ну, то есть это была ночь. Люди спали в автобусе. Несколько человек погибших, они лежали со светлыми улыбками на лицах. И я помню, мы заходим с сыном опознавать маму, но я ее уже видела, мы же сначала сами находим людей. Я... Ее видела, она лежит спокойно, и на лице вот такая очень светлая улыбка. Мы с ним заходим, он смотрит на нее, он, конечно, он заходил в ужасе, просто весь сжавшихся от ужаса того, что сейчас он будет смотреть на свою мертвую мать. И вот первое, что он увидел, прям так с порога, это улыбка, и он застыл. Он смотрел на нее несколько секунд, потом повернулся ко мне и говорит: «А она что, улыбается?» Я говорю: «Да, она улыбается». Он говорит: «А так бывает?» Я говорю: «Так бывает, и это не первые случаи». И вот именно вот эти люди, которые... Теракт в Домодедово, я зашла, когда вот уже туда...
В аэропорту.
Да, где были уже погибшие, они их отвезли в морг. Я зашла, и первого, кого я увидела, это мужчина молодого, который лежал с улыбкой на лице. А за ним лежал дедушка. И вот у него вот это... Дедушка возраста 80+, то есть у меня первая мысль, что человек прошел войну, остался жив и погиб вот здесь, угу. Вот встречая своего сына. И почему-то, знаете, вот мелочи больше всего пробивают. Я помню, он лежит, а рядом... И вот так вот рукой держит свою шапку, вот это, знаете, такой трюх классический, и тоже улыбается. И я смотрю на них и думаю, вот, наверное, вы успели в последний момент увидеть тех, кого вы ждали, вот этих дорогих людей. Ну, тут можно еще объяснить улыбки. Но вот у людей, которые...
Спали.
Ехали, да, которые внезапно погибли, причем, ну, это же тяжелая смерть, с множественными повреждениями. Вот эти улыбки на лицах я могу объяснить только именно тем, что человек увидел уже вот тот самый свой дом и улыбнулся, как как мы улыбаемся, когда мы, да, на прощание, либо уже видя тех, кто его там встречает. Поэтому для меня это тоже прямое доказательство наличия души, это улыбки на лицах тех, кто погиб, причем именно, ну, не тихо умер в своей постели,
безвинно,
а погиб тяжело, угу, там, с травмами, в каких-то катастрофах, угу, каких-то, а на лицах улыбки.
Слушайте, а вас, я вот сейчас подумала, может быть, у кого-то из наших слушателей возникнет тоже такая мысль, а они вас не тревожат вообще вот по ночам, там, я не знаю, или по жизни, вот эти все встреченные и как бы, не знаю, как сказать по-русски, это те, кого вы провожали, да, то огромное количество людей, которых вы видели уже лишенными души и жизни, да, они не преследуют вас?
Нет, нет. Вы знаете, мне несколько раз только снились дети из хосписа.
Ну, вы с ними были в личном контакте.
Да, а вот эти нет никогда, но мне когда-то приснился сон, я просто вот как раз... Ярославская эта трагедия, погибшая команда хоккейная. Я вижу во сне женщину, у которой погиб муж. Мы там с ней действительно как-то очень сблизились. Очень, очень красивая, молодая, беременная. Как раз вот они с мужем ждали, да, мальчика, и мальчик должен был
там
родиться.
Там несколько таких было беременных,
да,
кто ждал своих.
Да, было несколько. И она очень тогда хотела... Она приехала одна из последних на опознание, а там оставалось несколько уже, кого нельзя было опознать, потому что были очень сильные повреждения. И один мужчина совершенно целый, ну вот лицо абсолютно неповреждённое, и сам как-то очень практически неповреждённый. И я когда увидела эту женщину, я прямо взмолилась: «Господи, пусть вот это будет её муж, вот пусть она его увидит». И это оказался он. Действительно. И она очень... Ну, сначала ходил там брат на опознание, друг, и она очень просила. Они не разрешали, они прям вот категорически...
Ну, она беременная,
нет,
конечно, да, такой стресс.
А мы с ней разговаривали до этого несколько часов, и я понимаю, что ей действительно это очень надо. Она браслет привезла ему, который вот он просил, она купила, не успела ему отдать. И я видела, насколько ей это важно, насколько вообще это любящее... Семья какие-то, он мне фотографии показывал, вот очень красивая пара, невероятно красивая. И я понимала, насколько это важно, и мы все-таки вместе с ней убедили всех остальных, которые считали, там, ну ладно, она в горе, а я-то вообще, наверное, какая-то просто вот безумная, ненормальная. И мы с ней пошли, и вот действительно, это была такая их последняя встреча, просто невероятная по силе и по красоте по какой-то. И после этого она вышла и говорит: «Вы знаете, вот спасибо все-таки, что вы настояли, что вы вот помогли мне настоять и пройти все это. Вот я до этого была как в тумане, как в кошмаре, а сейчас мне, сейчас я все наконец поняла, и мне было очень важно увидеть мужа и попрощаться, и держать его за руку». Вот, ну и прошло какое-то время, и я вижу во сне ее такую же красивую, такую же, в общем-то, какую-то очень спокойную, улыбающуюся. Она ко мне подходит и говорит: «Вы знаете, вот мы сейчас хотим встретиться опять там с моим мужем, ну такая вот будет наша тоже личная встреча, мы туда никого не приглашаем, а вас я хочу пригласить, приходите, пожалуйста».
Ничего себе.
Я проснулась, думаю, что это было. И выхожу на кухне работает телевизор, новости. И я там что-то пока, значит, делаю. И вдруг слышу, что сегодня годовщина трагедии Ярославской. Я поворачиваюсь и вижу вот этот...
Да, мурашек.
И она там, да? Угу. И она в телевизоре?
Нет, я ее не видела, нет, нет. Я просто вот вижу вот эти вот кадры оттуда.
Угу. Лариса Григорьевна, а вы часто хотели заплакать на этих всех... событиях.
Там
на событиях,
плакать,
на событиях три раза. Три раза, когда я не просто хотела, когда я не смогла. Не заплакать, но я смогла сделать так, что этого никто не увидел. А там на событиях нет. Вот после, да, несколько первых лет я приезжала домой, и почему-то всегда на третий день меня накрывало вот просто вот эта вот волна, я не плакала, я рыдала, мне казалось, я выплакиваю вообще там душу из себя. А там нет, потому что там ты как-то настолько включен в то, что ты должен сделать, что, ну вот, наверное, невозможно сделать, но чтобы людям стало хоть немножко как-то даже не полегче, а потверже. Вот опора появилась какая-то, какое-то понимание, вот это вот ощущение, да, что мы с этим справимся, я с этим справлюсь.
Это проект «Делатели» на радио «Вера». Мы вернемся к вам через минуту.
«Делатели» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера», в студии Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
У нас в гостях Лариса Григорьевна Пыжьянова, психолог Елизаветинского детского хосписа, кандидат психологических наук. Лариса Григорьевна долгие годы возглавляла горячую линию МЧС России и была замдиректора службы экстренной психологической помощи МЧС. Мы говорим о самых важных событиях и минутах жизни и тех предельных ситуациях, которых сталкивалась Лариса Григорьевна очень много в своей жизни. И, конечно, тяжело некоторые вещи даже осознавать, но Лариса Григорьевна с этим всем как-то... Для меня это загадка как-то происходила. Наверное, Господь давал силы. А здесь, конечно, прежде всего, милость Божия чувствуется в том, что вы вообще этим занимаетесь, помогаете этим людям. И вот когда вы едете, там, распределяете... Вот я когда слышал одно из ваших интервью, вы говорили о том, что отпуск для вас это была какая-то особая... Какая-то нелюбовь у вас к отпуску была. Как-то вы не очень хотели в него. Расскажите, почему? И вообще вот про вот это отношение к героическим, супергеройским делам. Вот оно вам, видимо, свойственно очень сильно. Я думаю, что оно отчасти тоже связано с отпуском. Многие из нас, может быть, думают... Ну, может, не многие, может, некоторые из нас думают, что они супергерои и сейчас спасут мир. Мне кажется, может быть, здесь тоже ваш совет поможет с этим тоже как-то справиться.
О, да, я вот, когда разговариваю там с девочками, вот, ну и сейчас как-то с подругами, и воспоминания детства, и почему-то все говорят, ну вот, как мы все там, я тоже хотела быть принцессой, как мы все, я тоже хотела быть актрисой. Я никогда не хотела быть ни принцессой, ни актрисой. Я хотела быть партизаном, пионером, героем.
Серьезно?
Серьезно. Мои любимые книги детства, но я читала книги только о войне. То есть сейчас я не могу ни книги читать, ни фильмы смотреть. Я плакать начинаю.
Я тоже не могу вообще.
Да, а я выросла, но я вообще сама же из Белоруссии, поэтому вот эта вот история партизан. У меня директор школы был партизан. То есть к нам ветераны приходили. Я их всех вот видела, этих людей. Они нам рассказывали в том числе там как раз вот про пионеров-героев этих, которые были в партизанском отряде. Я думаю, вот... Достойная жизнь и судьба. Вот, мне тут годы идут, пионером-героем мне не стать. Что ж происходит-то такое? Ну и, в общем, вот этот какой-то... А вы знаете, вот МЧС, героизм... У нас приходили люди, причем в основном почему-то девочки, психологов в нашем центре экстренной психологической помощи. Ну, около 100 было на момент моего увольнения психологов. Мужчин, наверное, 5. То есть это вот какая-то, да, вот...
Девушки более супергеройски настроены, девушки.
Нет, нет, вот знаете, это не про геройство, наверное, потому что те, кто к нам приходили именно с историей героизма, вот, вот за подвигом, они уходили очень быстро, год-полтора вот максимум. Да. А потому что это не про подвиг, а это вот мы, вот я в частности, да, смотрю на врачей тоже, восхищаюсь, и так думаю, боже, вот люди, да, во-первых, мозги какие надо иметь, а во-вторых, тоже вот это вот... История спасения других людей – это же про подвиг. А это не про подвиг, это про очень тщательную, тяжелую и трудную работу. Вот у нас примерно то же. Там не про подвиг, там вот про тяжелую работу.
Ну вот тщательная, тяжелая, трудная работа. Ты приходишь домой, рыдаешь. Муж, наверное...
Не-не-не, муж этого не видел. Я всегда, да, в ванной рыдала, под душем нет.
Да, а как... Ну, то есть я вот понимаю, там, например, я отведу там какую-то передачу, поговорю с человеком по душам, сама у него чего-то там научусь чему-то, да, погреюсь об него, ему что-то дам. Слушатели скажут, какой хороший разговор получился. Я испытываю удовлетворение. Я, ну, как-то вот... То есть отдачу получила. А тут, значит, трудная работа, ты рыдаешь, еще и не всегда... Всегда адекватные ведь люди оказываются. Ведь бывали же случаи, когда на вас там и кричали, и, наверное, и отталкивали, не принимали помощь.
Три раза за 45 чрезвычайных ситуаций я думала, что меня ударит. Я была на грани вот этого. Я думала, что вот сейчас у нас даже была такая присказка, что каждый психолог имеет право получить по лицу. Вот, думала, вот сейчас мое право будет реализовано.
А в чем отдача-то? Вот в чем тогда... В чем, ну, то есть в чем вы находили смысл продолжать дальше?
А ты когда вот начинаешь общаться с человеком, и ты понимаешь, что вот он просто он какой-то в руинах, а заканчиваешь и видишь, что у него глаза просветлели, и он уже, ну вот он в горе, но он не в руинах, он вот, вот у него вот этот свет появился в глазах, и... И появилось вот то, что ты в него хотел вложить, вот эту мысль про любовь, которая вечна и которая с ним останется, несмотря на то, что телесно нет у того, кого он любил, и что он сможет с этим справиться и жить дальше. Вот эти моменты, они прямо вот, знаете, вот это моменты, когда ты благодать. Я, разговаривая с людьми неверующими, это же, ну вот, там, да, у них же, вот, ну, докажи, я говорю, понимаете, вот если ты один раз почувствовал вот это вот, вот этот вот какой-то, да, прямой контакт с Богом, ну все, ты уже это, ты просто уже это знаешь, вот это вот, вот оно действительно вот какое-то ощущение благодати идет.
Оно появлялось всегда, когда вы утешали?
Не всегда, нет, не всегда. Это прям такие штучные моменты, причем иногда были совершенно неожиданные, абсолютно не в тех каких-то, куда ты вложился весь, и думаешь, в какие-то вот прям раз, и ты видишь, что у человека... Вот у человека в глазах свет появился. Ты думаешь, слава тебе, Господи.
Я когда читала вашу книгу «Разделяя боль», где вы как раз рассказываете об этом опыте помощи людям и вообще о том, как пережить горе, как помочь человеку с потерей пережить горе, меня поразили там две вещи, которые вы описали. Первое – это то, что горе конечно, и если ты к нему относишься как к процессу, у которого есть начало и конец, то тогда достаточно высок шанс того, что ты сможешь его пережить, и жить дальше. И второе, это то, что нету никакого единого рецепта или шаблона, или схемы, по которой ты работаешь с человеком. То есть вроде бы, да, ну, вроде бы, ну, мы все там, ну, не знаю, когда говоришь там о детской психологии, как правильно общаться с ребенком, надо сесть на корточки, чтобы быть глаза в глаза, надо задавать ему вопросы о его чувствах, чтобы он их осознал. То есть там все равно есть какие-то
алгоритмы,
общие какие-то, алгоритмы, да. А в работе с человеком в горе они не работают? Получается, каждый раз приходится импровизировать?
Каждый раз приходится не импровизировать, а очень быстро пытаться понять, что именно этому человеку вот сейчас важно услышать. И так же, как перед ребенком надо глаза в глаза, так и перед взрослым надо, конечно, глаза в глаза. Бывает, вот, а вот как с ребенком присесть рядышком и, может быть, посмотреть снизу вверх, это когда важно, чтобы человек заплакал, а он не плачет. Вот ты с ним раз, вот эту вот позицию детско-материнскую, когда ребенок там ушибся, расстроился, и все, и он сидит там на стульчике, рыдает, а мама рядом присаживается на корточке, такая по руке, ну что ты, мой маленький, ну расскажи мне, ну что с тобой случилось. И все, и человек плачет на раз. Просто он вот оказывается вот в этом вот, в детском каком-то состоянии.
А это важно, чтобы он туда вернулся, да, в этот момент?
Важно, бывает очень важно, чтобы человек начал плакать, потому что слезы, которые не могут выйти, они же, ну, они рвут изнутри, и человек хочет, отравляют, но не может. Это настолько вот такой блок сильный, такой вот какой-то внутренний спазм стоит, что ты понимаешь, человек прям дрожит, и слезы, и все, а заплакать не может. И надо дать ему возможность, потому что слезы, они же нам даны в очищении души, и вот в утешении, и в облегчении, да, их надо. Их надо выпустить, и станет легче. А, конечно, смыслы, ну, еще, когда ты пришел к человеку, когда ты с ним вошел в общение, второе, наверное, заповедь самое главное, ты не думай о том, как тебе в этот момент плохо, страшно, ты думай о том, как ему вот сейчас, и что ты можешь сделать, чтобы ему стало лучше. И вот эти лучше, когда, вы знаете, вот как вы говорите, да, работа врагу не пожелаешь, нам примерно все об этом и говорили, как вы там можете работать, это же ужас ужасный. Я говорю, вы знаете, нет, это не ужас ужасный вообще, потому что после работы в МЧС я, мне вообще изменилось не после, а во время отношения к людям я стала очень уважать людей. До этого у меня не было такого отношения к людям. Я как-то думала, что вот Господь сотворил мир прекрасным, совершенным. Вот все в этом мире совершенно. Любой там цветочек, веточка, даже засыхающее дерево, даже вот какое-то, да, оно прекрасно в своем. И животные, и вот только как-то, прости меня, Господи, человек тебе не очень удался, да.
Есть вопросы,
поняла,
да,
что, к человеку. Да, к человеку есть вопросы. А тут я поняла, что все-таки действительно, вот как у Антония Сурожского, как относиться к человеку? Смотри на человека, как на древнюю икону руки великого мастера, по которой прошлось и время, и люди, и вот там уже черная доска, и потрескавшаяся, и ничего не видно, и только вдруг раз промелькнет кусочек там лика или руки или что-то, и вот по этому кусочку ты понимаешь, какой великий мастер работал, и что там на самом деле вот было, и что повреждено. И вот, вот на тех же чрезвычайных ситуациях в каждом абсолютно человеке. И в тех, кто там, ну вот, оказался в этой ситуации, кто пострадал, и те, кто там работает, и те, кто там приехал помогать, как волонтер, как, в общем, просто вот да, привез что-то, принес это. Вот в этом каждом буквально человеке вот эти проблески красоты, вот как
Божьей, да.
Абсолютно, они такие, да, даже вот тот, кто тебя хотел в этот момент размазать, я думала, что да, из меня сделают фреску на стене храма, храм как раз был не расписан, на меня двигался мужчина, рядом с которым я себя почувствовала дюймовочкой, просто он был огромный, он шел на меня, я думаю, ну все, сейчас вот фреска и будет тут из меня.
И что его остановило?
Слова, которые мне Господь дал, потому что я не знала, что сказать. Это была история как раз про то, что прощение в храме было с погибшими, и храм был открыт только для родственников.
А что это было за чрезвычайная ситуация?
Это был как раз самолет.
Египетский?
Нет, не египетский. Самолет был, и прощались, но там было немного погибших, которые были действительно, ну вот, в открытых гробах, все остальные были в закрытых. А люди очень просили, откройте, пожалуйста, чтобы хотя бы могли прикоснуться. И у меня было там как раз в помощь двое пожарных для того, чтобы снимать крышки, там тяжелые деревянные, давать возможность прощаться, закрывать. И я подходила к каждой семье, и мы обсуждали, да, сколько времени вот, может быть, на прощание, потому что там много было, ну, полный храм был, чтобы смогли все попрощаться, потому что вот открыли, закрыли, mm-hmm. открыли, закрыли. И там как раз молодой очень мальчик лежал, и вокруг него вся семья сидела, в основном женщины, они прощались, плакали, там гладили, ну, такой, знаете, лежал совершенно вот как живой. И там и 15 минут, и 20, и полчаса прошло, я понимаю, что, в общем, а уже скоро должна начаться служба, и там еще у нас есть, и я к ним подхожу, говорю, можем мы уже закрыть? И они такие, еще чуть-чуть, ну хорошо, отошли еще, там одновременно там открываем, а я, ну фактически я одна была там, ночью я одна, и я не могла, ну, всех одновременно как-то там быть рядом, и мне важно было, чтобы действительно там, вот там, где прощение, быть мне. И я подхожу опять туда, и они говорят, да, уже можно, да. И мы закрываем, я отхожу, и вдруг мне в спину такой голос на весь храм просто как громовержец. «Стоять! Ты куда пошла?» Ну, я понимаю, что говорю, в Божьем храме ночью только мне могут кричать в спину, «Стоять! Ты куда пошла?» Я поворачиваюсь, на меня движется огромный мужчина, просто вот огромный. И я начинаю, и он на меня идет так, что я начинаю медленно там
отступать. Он был недоволен, что закрыли.
И упираюсь просто вот в колонну. И он надо мной нависает и говорит, «Ты вообще кто такая? Ты что тут вообще распоряжаешься? Ты кто? Ну-ка, быстро открыла». Гроб, и он будет открыт столько, сколько надо. Ему будем тут сидеть столько, сколько надо. И я понимаю, ну а что я ему могу сказать на это? И вот я ему тогда, собственно, вот я открываю рот, не зная, что сказать, потому что в его глазах было столько ненависти ко мне в тот момент, столько вот какой-то боли и всего. И я говорю, понимаете, вы меня простите, потому что действительно ваш... Брат здесь лежит как живой, и вокруг него сидят его вот там и мама, и тётя, и прощаются, и все, и вот и бабушка там, ну, все женщины были, и вот это вот прощание, и вам хочется быть с ним и смотреть на него, но рядом лежат те, кого не могут увидеть их, ни мама, ни жены, ни сестры, просто потому что их уже нельзя увидеть. Потому что там можно только прикасаться к мешку, который там лежит и закрыт красивыми вот этими покрывалами. И им больно. И давайте вот, наверное, сделаем, что они вот при жизни были одной командой, пусть они после смерти будут одной командой, пусть все будут в одних условиях. Закрытые все, значит, закрытые все. И вот в этот момент у него глаза просветлели, и он мне говорит, я понял. Ну, дайте нам еще 5 минут. Я говорю, конечно, да. И потом на следующий день, когда было прощание на стадионе, он меня нашел, подошел и говорит, а вы можете вот, вот как раз возле моей семьи побольше быть? Я понимаю, что у вас тут много всех и все. Ну, вот, пожалуйста, можно вы будете по возможности рядом подходить с нами. Рядом с нами? Я сказала, конечно, да, да, это было... Ну вот эти слова, это как раз вот тоже именно тогда, когда они пришли свыше, потому что я просто открыла рот, не зная, что ему сказать. Но я понимала, что надо.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера» в студии Василий Рулинский.
Тут-то Ларсен.
И у нас в гостях Лариса Григорьевна Пыжьянова, психолог Елизаветинского детского хосписа, кандидат психологических наук. И долгие годы Лариса Григорьевна возглавляла горячую линию МЧС и работала в службе экстренной психологической помощи МЧС России. Лариса Григорьевна, вот я начал вот эту тему, связанную с ощущением какой-то особой миссии, которая часто бывает вот у тех людей, кто помогает другим, и они часто забывают про себя. А вот это начинается там то, что называют выгоранием. Часто человек даже не может остановиться, он совсем не обращает внимания на свое внутреннее состояние. А насколько вам это знакомо, как с этим быть? И, может быть, вы дадите какие-то рекомендации тем людям, которые, грубо говоря, про себя совсем забыли, погрузившись в проблемы других?
Да, вот тогда хороший вопрос про отпуска задали. Я, в самом деле, первые годы работала и не понимала, зачем отпуск, как с такой работы можно уходить в отпуск. Он зачем в целом? Он не нужен. А дальше у меня пошла связка. Я еду в отпуск, что-то случается. А вот прям в первый день моего отпуска Осетия, все в Осетию, а я как тыловая крыса, извините, в Тунис. И вместо... отдыха я включаю сразу в номере телевизор и начинаю смотреть, где же там наши, и что ж, мне подруга страшно ругается и говорит, если больше никуда не поеду, отстань от телевизора, мы приехали на море. А я понимаю, что, ну, я там должна находиться. Болгария, когда я тоже улетаю в отпуск, и случается Болгария, Саяна Шушинская, это вот как раз вот те три крупные, где я не была за эти годы, это как раз отпуска. Я возвращаюсь из отпуска второй, третий день, и какая-то катастрофа. И мне как-то... Когда я улетела на юбилей подруги, и случилась вот египетская как раз авиакатастрофа, я вернулась через день и полетела в Питер, мне уже тогда директор сказал, говорит, слушай, я перестану тебя отпускать в отпуска, в конце концов, ну, уже пощади страну, так нельзя. И выгорание, вот вы знаете, для меня выгорание – это потеря смысла работы своей. Вот когда ты начинаешь думать, а зачем все это? Ну, да, как в хосписе, что бы я ни делала, дети все равно умрут. Или там чрезвычайная ситуация, но уже все погибли, ну, что-то. То есть, знаете, когда я получала свои первые награды, у меня было очень двойственное чувство, я не понимала, за что меня награждают. Вот если бы я поймала этот самолет, и все бы остались живы, тогда понятно. А так, ну вот, вот в смысле меня награждают, за что? И вот какие-то вот эти вот вещи, моменты рабочие, когда можно обесценить то, что ты делаешь. У меня обесценивания нет, у меня никогда не было. У меня всегда была история про то, что вот здесь точно я делаю то, что поможет. Ну, хотя у меня до сих пор, вот опять же, особенно в хосписе, я думаю, что я думаю и говорю, что я даю этим людям. Вот они мне дают бесконечно многое. Они мне дают вот как раз вот это вот видение своей души, видение вот этого вот очевидное присутствие Бога вот здесь, вот рядом среди нас. И они меня создали, все эти люди, все их истории, все, не все, но многие, вот они прям стали частью меня. Они меня, наверное, не тревожат, потому что они часть меня.
А как вы оказались вообще в детском хосписе? Ведь это все-таки немножечко другой род деятельности. Там ты оказываешься в острой ситуации, ты, ну, грубо говоря, первый перелом души, да, как-то зафиксировал, а дальше люди уже занимаются там со своим да. горем, как они угу. это выбирают, да? А в хосписе ты имеешь дело с каким... Ну, кажется, да, что это какое-то такое очень растянутое во времени горе. То есть люди знают, что ребенок уходит, тем более детский еще хоспис, это просто в Кубе трагическое какое-то место. И это какое-то такое затянувшееся прощание, такое хроническое горе, хроническое прощание. И вам пришлось вообще как психологу перестраиваться?
Да, спасибо, Тань, за вопрос. Я, насколько я люблю вот с вами общаться, я сначала сижу и заслушиваюсь просто красотой речи, а потом уже начинаю смысл. Вот этот перелом души зафиксированный, это же надо так вот. Наверное, да, это я действительно я была вот этим скоро вспомощником. Да, на чрезвычайных ситуациях это ты вот да, зафиксировал этот перелом души, и дальше человек срастается сам. Ты ему только рассказываешь про то, что он срастется и как он будет срастаться, где ему будет больно, где ему плохо, и какие-то вот даешь опоры вот эти. А в хоспис, ну, в хоспис это точно вот я морковка. Меня рассадили и посадили туда. Это вообще не было моим выбором. Я помню, что 2 октября мне позвонила моя бывшая коллега по МЧС и сказала... Это в тот момент, когда я готовилась, я выбирала себе школу флористики, уволившись из МЧС в конце августа, выбрала и собиралась да, быть да, вообще флористом-дизайнером.
Отдала МЧСу больше 10 лет, уже можно как-то
да,
и для себя пожить.
Да, уйти во флористы-дизайнеры, да, вспомнить про свою профессию. Она мне звонит и говорит, ты знаешь, была сейчас на собеседовании в такой организации... Ну, я туда не пойду, но это точно для тебя место.
Вот это да.
Угу. Я говорю, а куда? Она говорит, детский хоспис. Говорю, Леночка, Господь с тобой. Ну, точно нет. И я с полной убежденностью сказала, что точно нет. Потом как-то в течение нескольких дней всем своим там и мужу, и сыну, и друзьям, и знакомым рассказала про это предложение и сказала, ну вот абсолютно, да, то, точно то место, куда я точно не пойду. И все со мной согласились, что это точно то место, куда ты не пойдешь. А потом я почти каждый вечер стала заходить на сайт и смотреть. Открою, посмотрю, ужаснусь и думаю, нет, только не это, только не это. А потом пошла к своему духовнику, и он говорит, вы знаете, я тоже не готов вам сказать, потому что вы ушли с такой тяжелой работы, не готов прям благословить. Думаете. И потом я стала Господу напрямую приставать. Господи, скажи, дай мне вот однозначно так, чтобы я точно знала, да или нет. Пожалуйста, я не знаю. Пожалуйста, скажи мне. Молюсь, молюсь. Вот такая примерно погода, вот такая стою в храме. И вдруг такой луч света на икону. Раз. Посмотрела окно. Думаю, ну, солнышко вышло, конечно. Ну, совпадение. Хожу, мрак на улице, все такое. Нет, не убедило меня это. Но у меня всегда есть куда поехать, если что. Я еду в Сергиев Посад, иду к Сергию Радонежскому, опять говорю, скажи мне, пожалуйста, однозначно, чтобы я уже не сомневалась. А уже прошло полгода, как я сомневаюсь с того момента.
Серьезно уже так сомневаетесь?
Да, уже серьезно сомневаюсь. Уже говорю, нет, ну вот скажи мне или нет, или да. Почему я каждый вечер все равно... Поплакала там у мощей, постояла, выхожу, ничего не поняла. Думаю, ну ладно, наверное, вот как-то. Вот это всегда мне помогает, всегда я там четко получаю ответы. А тут, ну, не получил, ну, значит, нет. Села в автобус ехать назад, и тут мне звонит знакомая, с которой мы, ну, не знаю, раз в несколько лет как-то созваниваемся. «Привет, ты где?» Я говорю, ну, вот еду из Сергиева Посада. Она говорит, а, ну да, здорово, я тебе хотела работу предложить. Ей так радостно, говорю, ой, говори, а то мне тут предложили работу, но я никак не могу понять, но скорее нет, я очень сомневаюсь. Она говорит, соглашайся. А мне там соглашайся, а у меня к тебе просто это так, такая подработка скорее. Самое интересное, что больше она мне не перезванивала, никакой подработки у меня с ней не случилось.
То есть это действительно какой-то ответ был?
Это был прямой ответ, соглашайся, я согласилась. И вот так я там и оказалась, в общем-то.
Пришло из себя? Ну,
абсолютно полностью. Полностью. Ну, во-первых, я пришла, до меня не было психолога на Московской области, это программа именно Московской области была «Дома с маяком», его там не было. А в Москве психологи очно работали в семьях, а это вот, пожалуйста, вся Московская область. Мне говорят, мы не знаем, как здесь. Вот как организуете, так и будете работать.
А это выездной паллиатив?
Да, это выездной, да. Ну, будьте любезны, там с первого дня 4 консультации провести.
Очно?
Онлайн.
А, онлайн.
Онлайн,
хоть,
да.
Хоть на том спасибо.
Да. А я такая, ну, как-то познакомиться с историями совсем, ну, будете одновременно и знакомиться. И вот я звоню, я, наверное, первые полгода я молилась перед каждым звонком, я не знала, что говорить человеку, и причем мне сначала дали вот именно... Семьи умерших детей.
А, даже
да, да, потому что там же тоже у нас программа сопровождения. Звоните. И я понимаю, что мне надо сейчас звонить в семью, где у меня ребенок, а что им говорить, я совершенно не понимаю, не знаю. И никто меня этому не учил, и что с этим делать. Я помолилась, говорю, Господи, помоги. Ну и все, и Господь помог. И вот так вот и помогает до сих пор, потому что... У меня, правда, вот сейчас какое-то очень благодатное место, мой кабинет, а прямо по коридорчику вход в малый храм. И я с утра помолюсь, и перед
это
каждым
сложным...
В Елизаветинском хосписе, да, и перед каждым сложным разговором помолюсь, и уходя помолюсь. И только теми живу, потому что я не знаю вообще, как иначе я бы с этим справлялась. А так вот, и это удивительно, и опять же, вот как на чрезвычайных ситуациях, так и здесь. Вот вы говорите, люди в горе живут, на самом деле люди просто живут. У нас сейчас была семья, они из Донецка, там муж с 14-го года воюет. Ну, обычный человек, он не военный. Mm-hmm. Он просто в 14-м году пришел домой и сказал, ну что, я пойду, а как я могу не пойти? И пошел и воюет. А в семье две девочки, младшая еще, до войны родилась, а вот вторая уже, дитя войны. У них у одной и у второй синдром такие сложные. То есть девочки, старшая еще ходит, так немножко разговаривает, младшая нет, она колясочник ребенок. Мама вот такая вся, знаете, хрупкая такая, маленькая, там старшая дочь её в два раза больше по всем параметрам, 15-летняя. И первая мысль, Господи, как же вам тяжело. А муж ей сказал, что уезжай. Вот сейчас вот прям уезжайте. И они уехали сюда, нас с двумя этими девочками, mm-hmm. поскольку они обе с паллиативным статусом, то мы их взяли через фонд. Ну, 21 день, социальная передышка, а дальше им надо, в общем...
Обратно в Донецк?
Нет, здесь где-то искать, здесь. Да, по пункту временного размещения или где-то искать съемное жилье и все. И вот когда их видишь, первая реакция, Господи, как же вам тяжело, как же вы справляетесь. Да, вот эти вот сумки, две девчонки... И никого больше, никого, ну, вот здесь нету, ни родственников, никого. И ее совершенно искреннее изумление. А почему мне трудно? Вот у меня два ангела рядом. Почему мне может быть трудно? Что вы? А она не спит, девчонки спят плохо и такие, ну, в общем, беспокойные всякие. Рядом со мной два ангела. И мне Господь помогает.
Да, я вспоминаю эту историю, которую вы как-то рассказали. Она меня тоже очень тронула, когда вы рассказывали, вы говорили ребенку о том, что ему осталось совсем немного. Угу. Про то, как он вас пожалел. Я, если честно, ну, мне будет, наверное, не просто еще раз услышать эту историю, я поэтому не прошу ее рассказать. Угу. Вот, но, наверное, вот это ощущение, ну, не все так мужественно относятся к этой, к этому факту, да, что очень да. скоро умрет да. их близкий человек, ребенок. И, наверное, здесь самое сложное, наверное, да, вот что сказать это в этих правда. Условиях, как сказать самому ребенку. Может быть, родителям даже, наверное, проще, да?
Ой, нет, вы знаете, родителей безумно жалко, потому что, опять же, да, мне всегда спокойно за детей, потому что эти дети, это правда, это дети, которые живут безгрешно. Они никому зла не причинили.
Сразу в рай.
Да, они вот чистые, светлые души, им действительно сразу в рай. А вот родители... Им, наверное, в какое-то время все-таки они в аду и на земле живут, и потом им вот надо через этот ад пройти, чтобы до рая дойти, потому что ну, нельзя смерть ребенка, его тяжелую болезнь вот так вот просто, да, философски воспринимать, что мой чистый светлый ребенок пойдет в рай, и буду я этому радоваться. Это горе. Для меня, вы знаете, вот я женщина, я мать, и для меня нет ничего страшнее болезни и смерти ребенка. Вот это самое страшное, mm-hmm. что может быть, детское страдание. Это понятно, что любой родитель себя тут же вот, да, бери меня, Господь, там mm-hmm. мои руки, ноги, голову меня, руби, ребенка не тронет. Всегда, конечно, это. Других вариантов нет. А ты ничего не можешь, ты стоишь, да, свидетелем вот этого страдания. Но что ты можешь? Ты можешь любить и быть рядом. И вот эти вот мамы, папы... У нас как-то вот сейчас прям...
Пап прибавилось,
пап, да? Да, я вот смотрю на этих мужчин. Умирал парень у нас буквально вот сейчас. Онкология, он умирал тяжело, долго. И с ним был папа, и я уже говорила, ну, может быть, слушайте, ну, приедет мама, ну, может быть, все-таки смену, да. Их два подряд умерло, и с каждым был папа. С одними, со вторым, и они оба говорили, не-не-не, жене тяжело, она плачет, ей плохо, тяжело, она не выдержит. Я выдержу, я буду. И один папа, он вообще был, ему 29 лет, извините, было это вообще...
Такой молодой папа.
Да, да, это вот фактически мальчик, его смотришь. Но он настолько мужественный, он настолько, вот он даже это не про мужество, я даже не знаю, как это назвать. Вот когда он просто до последнего момента остается рядом со своим ребенком не вторым страдающим, а вот тем самым отцом, который рядом со своим сыном, и он прям живет вместе с ним до конца, там и общение, и жизнь, и все, вот это вот все. А ну, вот рядом с тобой умирает твой ребенок, а ты продолжаешь жить с ним вот так, как эта жизнь идет, все. Во всей полноте этой жизни. И там, в самом деле, там Господь рядом. И, в общем, вот смотришь, думаешь, что да, дети, они знают о своей смерти. Они прям, они еще настолько близки к Богу, что для них это очевидно, что они умирают. И когда начинаешь, главный врач вот наш, да, она всегда тоже разговаривает, очень много разговаривает с родителями, с детьми. И, говорю, когда она есть, мне там делать нечего, потому что она совершенно вот абсолютно работает с ними не как врач и как психолог. И она тоже всегда говорит, ну вот поговорила сейчас с ребёнком, говорю, что ну так это все, конечно, он все понимает, он все знает. И она все понимает, она все знает. И родители знают и понимают. И все равно говорят, а я надеюсь на чудо. А я до последнего надеюсь на чудо. А все равно вдруг чудо случится. Конечно, пока жив человек, ты до последнего надеешься на это чудо. И у меня многие мои тоже знакомые говорят, слушай, а как родители веру сохраняют? Вот они же молятся, они же просят, они же... А ребенок все равно умирает, а они как сохраняют веру? Ну вот... Я даже не знаю, что ответить на этот вопрос, потому что для меня очевидно, что без веры они просто сойдут с ума, конечно. Они вот передают всё-таки ребёнка из рук в руки, вот от себя Богу, и этим держится дальше, и дальше вот история жить и соответствовать, чтобы встретиться там со своим ребёнком.
Да, и хочу ещё раз напомнить нашим слушателям в конце нашей беседы о том, что есть ещё один прекрасный инструмент, чтобы держаться. Это книжка, которую Лариса написала и выпустила. Книжка называется «Разделяя боль». Она короткая, она очень прикладная. Это невероятно важная книга, которая должна быть в каждом доме. Купить её себе, подарить её близким, потому что это книга о том, как пережить то, с чем... Хотим мы этого или нет, каждый из нас так или иначе в жизни сталкивается. Или столкнулся, или столкнется. И эта книжка о том, как помочь себе, как помочь близкому, как помочь ребенку пережить горе. И в конечном итоге, поверьте, это книжка о любви и о вечной жизни. Она просто невероятно светлая, и читать ее очень полезно. Спасибо огромное, Лариса Пожьянова.
Спасибо вам.
Спасибо
да,
вам.
Это был проект «Делатель» на Радио Вера.
Встретимся через неделю. До свидания.
Делатели на радио «Вера».